Вітаю вас, друзі! З вами Олександр Лащенко і програма «Підсумки тижня». Протягом минулого тижня у програмах «Радіо Свобода. Ваша свобода» ми говорили про таке. Володимир Путін. Реакція для Сполучених Штатів на Донбасі.
Росії нечим відповісти. Вони витримують паузу для того, щоб сформулювати або сформувати хоча б якийсь відповідь.
Перемога Майдану, якщо його так називати, у Вірменії. Наслідки для Росії і для України.
Росія активно не вмішалася, і, звісно, Путін не дзвонив, тому що це не Янукович.
Поствоєнний синдром ветеранів АТО, запобігання самогубствам.
Ті, хто прийшов пеклом, тобто хто був в бойових зіткненнях, хто був іноді в рукопашних боях, хто був в аеропорту. І ці люди потребують адаптації. І це явно десятки тисяч, а не сотні тисяч.
Сполучені Штати поки не отримали відповіді Росії на план, запропонований спецпредставником Держдепартаменту Куртом Волкером щодо врегулювання на Донбасі. Про це заявила посол Сполучених Штатів в Україні Марі Йованович в інтерв'ю спільному телепроєктові «Радіо Свобода» і телеканалу «112 Україна» завтра. За словами дипломата, Курт Волкер має план, він працював з росіянами над ним, але відповіді Росії досі немає. Йованович також висловила розчарування тим, що великоднє перемир'я на Донбасі не було втілено. І такі зриви перемир'я тривають уже 4 роки. Тим часом, як заявляв раніше речник Путіна Дмитро Пісков, у переговорах пана Волкера і помічника президента Росії Владислава Суркова намітилася пауза. Отже, якою може бути зрештою реакція Володимира Путіна для Сполучених Штатів на Донбасі? Про це я говорив у понеділок у програмі «Ваша свобода» з українським військовим експертом Олегом Ждановим і завдяки скайпу із Москви, і з російським політичним експертом Кирилом Роговим. Пане Олеже, справді буде відповідь Путіна на Донбасі саме? І якою вона буде? Ескалація чергова, чи навпаки навіть не можна виключати відступ з боку господаря Кремля?
Я думаю, що Путін буде максимально тягнути час на сьогоднішній день. Чому? Тому що позиція, висказана Куртом Волкером і Владиславом Сурковым, они кардинально отличаются. Да, по введению миротворцев и по плану разрешения этого конфликта. Нету точек соприкосновения. Поэтому на сейчас России нечем ответить. Особенно после бомбардировки в Сирии, когда из всех обещаний там сбить все, что будет летать, и утопить все, что будет стрелять, я имею в виду там эсминцы, это заявление генералов из состава Генерального штаба Вооруженных сил России, они не смогли осуществить, и поэтому они сейчас, будем говорить так, в глухом цейтноте. Они выдерживают паузу для того, чтобы сформулировать или сформировать хотя бы какой-то ответ. И не только по Сирии, а в частности и по Украине в том числе. Поэтому я думаю, что раньше інаугурації і Парада Победы ответа ожидать не стоит.
Спасибі, пане Олеже, і долучаю, як обіцяв ще одного учасника нашого ефіру, російського політичного експерта Кирила Рогова. Приветствую вас, Кирилл, спасибо за участие и вам в нашем эфире. На ваш взгляд, что может ответить действительно Владимир Путин на Донбассе именно для Соединенных Штатов? Или на самом деле господин Путин будет тянуть время, как утверждал господин Жданов?
Даже не тянуть время, на самом деле тут нечего отвечать. Это в любом случае замороженный конфликт, и он не стоит, его разрешение вообще не стоит в первых позициях повестки дня российско-американских отношений. То есть всем понятно, что это некоторая проблема, к которой можно будет подступиться гораздо позже, когда будет найден какой-то более широкий компромисс.
Спасибі вам, пане Кирило. Залишайтесь з нами. Звертаюсь знову ж таки до Олега Жданова. Пане Олеже, ви як вважаєте, що може бути далі? У цій фазі воєнного протистояння на Донбасі така сама інтенсивність? 10, 20, 30, максимум 50 обстрілів щодоби? Чи все ж таки можлива активізація напередодні, зокрема того ж 9 травня, як відомо, бойовики у так званій ЛДНР готуються відзначити, в тому числі з важкою технікою, це свято для них?
Я не думаю, что будет какая-то эскалация, во всяком случае, до конца лета. Почему? Потому что сейчас инаугурация и парад победы, они практически совмещены, там 2 дня разницы. Путин выставляет себя как миротворец, как человек, который проталкивает мирные идеи, в том числе и разрешение конфликта на Донбассе. Поэтому не будет. Потом чемпионат мира по футболу, и он в июле заканчивается. Ну, август месяц – это мертвый сезон в политике, поэтому нет смысла проводить эскалацию, разве что испортить нам праздник День независимости Украины. Вот, а дальше руки развязаны, дальше надо готовить почву для подписания новых газовых контрактов, которые заканчиваются в январе 2009 года о транзите российского газа в Европу. Вот там, да, вот там мы можем ожидать эскалацию, но не более чем усиление обстрелов, усиление их огневой мощи и видов привлекаемой артиллерии. То есть ни о каких наступательных там действиях речі бути не може.
Запитання до Кирила Рогова, знову ж таки, на зв'язку з нами з Москви.
Если вернуться к Украине и к теме Восточной Украины, Донбасса, то это не является первым пунктом в этой повестке, да, в повестке нормализации отношений. Это настолько болезненная проблема, что она будет все равно оставаться на потом. Кремль хотел бы некоторой деэскалации в отношениях с Соединенными Штатами, в отличие от ситуации там, при Обаме, когда в ситуации 14-15-16 года, когда Кремль как бы управлял конфликтом с Соединенными Штатами, сейчас это не так. И скорее этот конфликт, он не контролируется Кремлем, и Кремль хотел бы его несколько умерить и найти, искать какие-то выходы, потому что сейчас нету предмета для переговоров. Американская позиция же такая жесткая, что нету предмета для переговоров.
Пан Олеже, звертаюсь до Олега Жданова. Марі Йованович, посол Сполучених Штатів в Україні, зауважила, що з 2014 року США надали Україні майже 1 мільярд доларів на безпекову допомогу. На ваш погляд, пане Олеже, наскільки вагома підтримка Сполученими Штатами в Україні протидії російській агресії?
Это больше политический вопрос, чем экономический. Это очень архиважно для нас. Это говорит о том, что мы находимся на сегодняшний день в сфере интересов Соединенных Штатов. И они не собираются нас бросать один на один с Российской Федерацией. И пока наши интересы и интересы США в разрешении вопросов совпадают, мы с вами на коне. И пользуясь поддержкой Соединенных Штатов, в том числе и материальной и политической, мы должны использовать этот момент для решения всех наших вопросов с Российской Федерацией в нашу пользу.
Но, але ж летальна зброя, наскільки я розумію, зависло питання практичного надання Сполученими Штатами її Україні.
Политика Дональда Трампа – это качели. Это качели с Конгрессом Соединенных Штатов, которые пытаются в том числе и самого Трампа поставить в рамки своей политики. Дело в том, что президент в США не такой всемогущий, как президент в России или даже у нас в стране. Он выполняет, он и должен идти в курсе политики правящей партии. У них это все-таки более. И как только у Трампа начинается ухудшение на его фронте импичмента, программы импичмента, которую там проводит Конгресс, в том числе расследований, в результате расследования по вмешательству в выборы президента, он сразу ястреб в отношении России. Как только у него там затишье, он сразу лояльный и протягивающий руку друг Российской Федерации. То есть там свои особенности, и вот передача летального оружия Украине, это в том числе зависит вот от этих качелей. Если Российская Федерация не пойдет на компромисс, а, скорее всего, Путин не расположен идти на компромисс в решении вопроса ни в Украине, ни в Сирии, то в конечном итоге летальное оружие мы получим. И получим его, может быть, даже в большем объеме, чем предусматривалось там договоренностями весны прошлого года. Тут надо дожимать Российскую Федерацию. Дело в том, что вот почему такой сейтнот в российской внешней политике? Потому что Россия подняла градус уже до предела. Понимаете, всегда есть предел возможного. Так вот, следующая ступенька подъема градуса в противостоянии с Соединенными Штатами у России – это прямое боевое столкновение. Потому что все способы исчерпаны, в том числе и нанесение ударов просто на глазах у российских вооруженных сил при их заявлениях о закрытом небе там, и так далее. Сейчас они в тупике, они не знают, как ответить, а понижение градуса для внешней российской политики – это равняется поражению. что не переживет ни общество, и 76+ могут процентов могут превратиться в 76-. От любви до ненависти один шаг.
Спасибо, пане Олеже. Знову ж таки звертаюсь до Кирилла Рогова. Кирилл, вот вы сказали в нашем эфире, что, насколько я понял вашу мысль, Донбасс это не главный пункт повестки для современной, ну, для нынешней российской власти. А что же тогда самое важное? Отношения США, Сирия, что самое? Выборы прошли уже, Путин сколько? 76% своих получил.
С одной стороны, антиамериканизм и конфронтация с Западом, безусловно, являлись таким важным фактором внутренней российской политики и фактором укрепления авторитарного режима, его немножко другой формы, другой институциональной аранжировки. Это все важно и остается на повестке дня, но параллельно развивается история, что эта конфронтация развернулась таким образом и дошла до таких масштабов, что Кремль чувствует себя неуверенно на данный момент. И Соединенные Штаты демонстрируют такую решимость в расширении различного рода санкций против России, что это, безусловно, дискомфортно для Кремля. Поэтому речь не идет о том, что Путин там радикально изменит всю свою риторику и станет другом Запада и другом Соединенных Штатов. Речь идет о том, что он хотел бы на фоне сохранения конфронтации, противостояния, серьезно ослабить его накал. Это соответствует и, так сказать, по потребностям внутренним, потому что социологические опросы свидетельствуют о том, о некоторой усталости населения от внешнеполитической повестки, от этой напряженности, от этого постоянного нагнетания. И российская внешняя политика, начиная с 2006-2007 года, является ошибочной. И она является результатом некоторых ошибочных расчетов, которые имели место в Кремле, и ошибочной логики, которая была выбрана. И сегодня, по-моему, это достаточно очевидно, что эта внешняя политическая линия оказалась в тупике. Возможности для торга с Западом, они закрывались. Хотя как бы Путин рассчитывал на их расширение, и они закрывались, и сегодня свелись к минимуму. И у меня есть ощущение, что в Кремле это на сегодняшний день осознают. И осознают, что была некоторая неадекватность в этой политике. В то же время действительно вся внутриполитическая система, вся система принятия решений и баланс сил таков, что и быстро изменить этого невозможно.
Якою може бути зрештою реакція Володимира Путіна для Сполучених Штатів на Донбасі? Про це я говорив у понеділок у програмі «Ваша свобода» з українським військовим експертом Олегом Ждановим і завдяки скайпу із Москви і з російським політичним експертом Кирилом Роговим. Президент Вірменії Армен Саркісян таки відправив у відставку уряд країни після того, як прем'єр Серж Сарксян у наслідок кількаденних протестів опозиції в Єревані залишив посаду. Сарксян, очолюючи Вірменію як президент упродовж 10 років, вирішив зробити рокіровку в стилі Володимира Путіна. Згадаємо, 2008 рік, заміна посадами з Дмитром Медведєвим, переставши бути президентом і ставши главою уряду. Хоча раніше Сарксян обіцяв цього не робити. Однак вірменський Майдан, якщо так називати протести в Єревані, не дозволив Сарксяну втілити намір залишитися на чолі держави. ВО прем'єра Вірменії став Карен Карапетян, екс-перший віце-прем'єр. Лідер протестувальників, депутат парламенту Вірменії Нікол Пашинян, оголосив, що вимагатиме тимчасового уряду і позачергових виборів. На відміну від події чотирирічної давнини в Україні, реакція Росії на протести у Вірменії була стриманою. І цього разу навіть речники офіційні не дозволили собі перлів на кшталт про підготовку заходом вірменських бойовиків-опозиціонерів і тому подібного. Пізніше цього тижня опозиція оголосила про продовження протестів через те, що було зірвано, на її думку, прем'єром Кареном Карапетяном, який виконує ці обов'язки, переговорів з опозиційним лідером Пашиняном. Отже, перемога Майдану в Вірменії, поразка чи перемога Путіна, які має наслідки подій у Вірменії для України. Про це я говорив з учасниками програми «Ваша свобода» у вівторок, колишнім послом України у Вірменії Олександром Божком, і директором аналітичного центру з глобалізації та регіональної співпраці вірменської організації Степаном Григоріаном, який долучився до програми завдяки скайпу з Єревана. Водночас у студії був також експерт Українського центру близькослідних досліджень Сергій Данилов.
Господин Григоріан, ваш взгляд, що ж произошло в Армении? Почему господин Сарксян в итоге все-таки согласился уйти?
Ну, во-первых, хочу сказать, мы избавились от маленького диктатора. Вы в свое время избавились от большого диктатора. Я думаю, сейчас получилось, потому что власть обнаглела. Власть стала себя вести очень нагло. Раньше такого не было. Власть была плохая, мы критиковали. Но, в общем, знаете, терпимо было. Сейчас они поменяли конституцию с президентской на парламентской и начали резко ограничивать права человека. У нас появились несколько десятков политзаключенных, чего практически в Армении почти не было. Были проблемы, но не так. Сила применялась на всех митингах. Людей избивали на улицах не только сейчас, но и год назад, два года назад. То есть катастрофа. То есть сэр Сарксян ввел страну к диктатуре. Ясно, весь народ поднялся. То есть новая ситуация принципиально отличалась тем, что они начали ограничивать все свободы. Вы понимаете, ни одну, ни две. И наглейшая политика республиканской партии. Например, один из лидеров этой партии республиканской людям объяснял, что мясо не обязательно есть. Почему вы хотите мясо есть? Я не понимаю. Кушайте картошку. То есть катастрофа. Давили народ, народ на ноги встал и выгнал. Теперь, почему сэр Сарксян согласился? Потому что он понял, что если он начнет сопротивляться, если даст приказ, а он дал приказ избивать, арестовывать, в том числе меня арестовали, да, но он дал приказ, он увидел, больше людей вышли на улицы. Сегодня армия, часть армии, сторону народа, вы знаете, вчера. То есть он понял, сэр Сарксян, что приказы его преступные не будут выполнять, поэтому подал в отставку. Я бы не сказал, что это цветная революция. Знаете почему? Потому что, да, конечно, это революция бархатная, но не цветная, вот почему. Потому что лидер этого движения Никол Пашинян, он не имеет четкой какой-то ориентационной модели. У него четкая модель такая. В Армении должна быть демократия. В Армении мы должны искоренить эту безобразную коррупцию. Режим Сержа Саркисяна. То есть геополитические вопросы они вообще не затрагивали. Вчера на митинге он был огромным. Там больше полумиллиона людей было. Вы не представляете, что творилось в Ереване. Весь город вышел на улицы. А сам митинг был громадный. И вот на этом митинге Никол Пашинян сказал планы, мне кажется, очень правильно. Он сказал, что этот парламент, несмотря на то, что республиканское большинство там правит, мы заставим, народ заставит проголосовать за представителя народа, то есть, что премьер временно был от народа, так скажем. А второе – роспуск парламента и назначение новых выборов.
Как вы считаете, было ли согласовано с Путиным, господином Сарксяном, вот это решение все-таки уйти? Ну, то есть с Россией. Или Россия в последних событиях в Ереване ни при чем, на ваш взгляд?
Вы знаете, я не вижу российский след, и вот почему. Украина очень важна для России. Янукович для России был важной фигурой. Он, конечно, безобразный был руководитель, диктатор, попытался диктовать, выгнал его украинский народ, но он для представлял ценность. Потому что сэр Саркисян настолько, как бы вам правильно сказать, мелкая фигура, что он не представлял особого интереса для России. Его держали сколько могли держать. И в России сейчас поняли, что бессмысленно его держать, там, такую мелкую фигуру, которая такие ошибки делает, и выходить против всего армянского народа. Поэтому, я думаю, Россия активно не вмешивалась, и, конечно, Путин не звонил, потому что это не Янукович. Янукович, он звонил, поддерживал, а этих поддерживать они считали ниже собственного достоинства.
Угу. Господин Григорян, и вот последний вопрос к вам. Несмотря на все события, смену возможной власти, возможные внеочередные выборы в Армении, военная база вооруженных сил Российской Федерации в Гюмри остается, членство Армении в ОДКБ, и вот как это, Евразес называется организация, они в Украине уже позабыли, тоже остается. Но опять же, Азербайджан рядом никуда не девается, Карабахский конфликт. То что же в целом для Армении может быть дальше, на ваш взгляд?
К чести азербайджанского руководства должен сказать, что они вчера заявили, что они не намереваются воевать, в Армении идет смена власти, и они ждут новое руководство, с кем готовы переговариваться. Это очень положительно. То есть, чтобы Сарксян не разыгрывал карту карабахскую, что он должен остаться во власти. Сейчас у нас в парламенте половина олигархии, или люди, которые к криминалу отношения имеют. Ясно, мы должны построить нормальный парламент, чтобы туда вошли политики. И после